не Пелагия. Сзади раздался шум. Бердичевский обернулся и увидел, что подстреленный лакей, воспользовавшись тем, что о нем забыли, поднялся и, полусогнувшись, бежит по направлению к гостиной. «Стой!» — ринулся за ним прокурор. «Убью!» Филипп рухнул ничком, закрыл голову руками.
«Кровь вытекает, моченьки нет, помираю!»
И снова донесся стук бегущих ног, теперь уже с другой стороны. На сей раз Матвей Бенционович не успел. Увидел лишь, как фигура в черном халате, блеснув серебряным драконом на спине, выскальзывает в дверь. Лязгнул засов, и главный пленник был таков. «Лежи, скотина!» — рявкнул статский советник на слугу и ринулся вдогонку за графом. Подергал дверь тщетно. Тогда подбежал к столу, выволок из-под него Кешу. «Что за той дверью?»
«Кабинет!»
«Слугу оттуда вызвать можно?»
«Да, там электрический звонок и внутренний телефон».
Бердичевский сам уже не слышал пронзительную трель звонка и истеричный голос магната, кричащего что-то не то в трубку, не то просто из окна. «Слуг в замке много?»
«Человек 10. Нет, больше».
«А патронов только 6, — подумал Матвей Бенционович, но не панически, а деловито. Подбежал к окну, увидел внутренний двор. Из дальнего конца бежали какие-то тени. Бросился на другую сторону, там чернел лес, а внизу поблескивала вода. Распахнул раму, высунулся. Да, это ров. Высоконько. Ну да выбора нет. Вскарабкался был на подоконник, но кое-что вспомнил. Вспрыгнул обратно. Сначала подбежал к двери в гостиную, запер ее на ключ, потом схватил за лацканы Кешу. «А ну-ка, юноша, отдавайте деньги». Ваша гипотеза не подтвердилась. Блондин дрожащей рукой протянул прокурору весь бумажник, Матвей Бенционович вынул свою сотенную. Послышался топот ног, дверь затряслась, в нее толкались плечами. Оглядев напоследок комнату, Бердичевский цапнул со стола недопитую бутылку и лишь после этого вернулся к окну. В дверь размеренно колотили чем-то тяжелым.
С филенки отлетела золоченая завитушка.
Поскорей, чтоб не успеть испугаться, прокурор шагнул в пустоту. Вырвался из его горла отчаянный крик, а в следующую секунду рот пришлось закрыть, потому что статский советник с головой ушел в пахучую черную воду. Ударился ногами о мягкое дно, оттолкнулся, вынырнул. Выплюнув склизкую тину, запрыгал к берегу. Плыть было невозможно, потому что в одной руке Бердичевский держал бутылку, в другой — лифаше. Пришлось скакать наподобие кузнечика. Толкнулся ногами, глотнул воздуха, снова ушел с головой. Правда, глубина была небольшая, кисти рук оставались над поверхностью. Скачков в 5-6 добрался до мелкого места. Наткнулся костяшками пальцев на что-то скользкое, круглое, податливое и заорал в голос, вспомнив о болотной гадине. Но ни бутылку, ни револьвер не выпустил. Слава богу, это была не змея. Старые размокшие бревна, которыми оказались выложены стенки рва. Бердичевский кое-как уперся ногой, вылез из воды и дополз до кустов. Только тогда оглянулся на замок. В освещенном окне, и вовсе не так уж высоко, как оказалось сверху, торчали две головы, потом между ними влезла третья. «Догнать!» — послышался голос графа. «1000 рублей даю!» Сил бегать по ночному лесу у прокурора не было. Полет из окна и прыганье в воде порядком поубавили в нем пыл к физическим упражнениям. Следовало остудить в слугах прыть. Пусть сообразят, что жизнь дороже 1000 целковых. Матвей Бенционович вылил из револьверного ствола воду и дважды пальнул в стену. Головы из освещенного прямоугольника немедленно исчезли. «Лампы гаси!» — истошно крикнул кто-то. «Ему нас видно! Убьет!» Свет в гостиной, а затем и во всем втором этаже, погас. Ну, то-то. Продравшись через кусты, мокрый и грязный прокурор спустился на мощенную дорогу. Отхлебнул из горлышка, припустил рысцой, чтоб согреться. Бежать вниз было легко и приятно. Шагов с полста одолеешь — и глоток. Еще полста шагов — еще глоток. Настроение у статского советника было просто чудесным. В Житомир он добрался только на рассвете, к крестьянской телеге. В номере помылся, переоделся, купил у ночного портье из-под прилавка бутылку портвейна, оказал преступное пособничество нарушителю закона о правилах винной торговли. Половину вылокал сразу, по-новому, прямо из горлышка. Однако не опьянел, а наоборот собрался с мыслями. За окном занимался день. Прокурор сидел на кровати в подтяжках, тянул из бутылки портвейн и прикидывал последовательность дальнейших действий. Искать на графа управу в полиции бесполезно. За ночь Чернокутский, конечно, перепрятал, а то и уничтожил секретную часть своей коллекции. Интересно, что у него там за гадости? За этого выродка нужно будет взяться основательно, через Киев и генерал-губернаторскую канцелярию. Дело долгое, а чем закончится, ясно заранее. Не каторгой, комфортабельной психиатрической лечебницей. Ладно, это подождет. Есть дело куда более срочное. Во сколько у них тут по субботам начинается присутствие? Ровно в 9 Бердичевский был в тюремном комитете, где от знакомого инспектора получил записку к смотрителю губернского узилища. В тюрьме в долгие разговоры вступать не стал, спросил сразу. «Книга посещения арестантов ведется?» «Так точно, ваше высокородие. С этим строго. Кто не приди, хоть сам губернатор, обязательно записываем», — доложил дежурный надзиратель. «Вот с чего нужно было начинать», — укорил себя Матвей Бенционович. «Чем в грязных канавах-то барахтаться? Скверный из меня сыщик. Не Пелагия». Открыл журнал за 19 ноября прошлого года. В тот день выпустили Рацевича. Заскользил пальцем по строчкам, двигаясь снизу вверх. 18 ноября заключенного из 11-й дворянской никто не навещал, хотя в тюрьме побывали 26 человек. 17 ноября было 32 посещения, но к Рацевичу опять никого. 16 ноября. Вот оно. В графе «Кому» аккуратным писарским почерком выведено. В 11-ю. К несостоятельному должнику Рацевичу. И напротив в графе роспись посетителя. Имя, фамилия, звание. Какие-то каракули. Прокурор поднес регистрационную книгу к окну, где светлее. Принялся разбирать небрежно написанные буквы. Когда буквы сложились в имя, Бердичевский уронил журнал на подоконник и часто-часто захлопал ресницами.